Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Семенов. Рядом со мной на экране Вадим Кирюхин.
Здрасте.
Сегодня 22 января 2024 года. И наша тема сегодня – импортозамещение цели средства. Суть в том, что у нас вот в последние дни тут начатие нашего телеграм-канала разыгралась дискуссия. Мне задали вопрос по поводу импортозамещения и конкретно в автомобильной отрасли, как оно происходит. Вот поясните на конкретных примерах. Я на этот вопрос дал ответ слушателю, который его задал, это был Антон, наш старый слушатель. Ему этот ответ не понравился, он сказал, что это все задачи не справились, мыло мочало, начиная с начала. Короче говоря, я так понял, что сама идея импортозамещения, она до ума даже таких старых и продвинутых слушателей еще не дошла. И вот именно поэтому он мне, собственно, и советовал провести на этот счет передачу. Ну уж раз одного ответа на вопрос не получилось, давайте посвятим этому тему передачи. Для того, чтобы понять, что такое импортозамещение, его цель и средства. Вот я специально подчеркиваю слово «цель», да, потому что у каждого действия должен быть какой-то смысл, да, ради чего оно делается. И уже после этого, когда эта цель обнаруживается и проясняется, тогда и подыскиваются для нее средства. Вот у импортозамещения, с моей точки зрения, цель очень простая. У вас поступал какой-то товар по импорту. Его вам прекратили поставлять. Ну вот раз и оборвалось это вдруг. Вследствие санкций, а может и не санкций, чего угодно. Да? Что тогда делать? Ну, выхода логических два. Да? Либо надо создавать этот товар самим, либо, вариант второй, импортировать его у других. Первый вариант, очевидно, подходит для случая полной изоляции. Вот когда вас просто посадили так в вакуум, да, вообще цель санкций изначальная была окружить Россию экономическим вакуумом. То есть вот, чтобы ниоткуда ничего в нее не втекало. На сегодняшний день понятно, что этого не будет. То есть совершенно. Значит, как следствие, есть всегда альтернатива, откуда можно импорт вместо одного продукта привести другой. Потому что вообще-то развивать какой-то продукт у себя с самого начала, да, и до конца, это сложная процедура, это непросто. Это требует и экономических, и требует инженерных усилий, если речь идет о технической продукции. Она не появляется просто так вдруг. Я уже как человек с базовым инженерным образованием пытался объяснить всем тем, кто этим достоинством, скажем так, с моей точки зрения, не обладает. Технический товар, будь то автомобиль или что-либо еще, он не появляется из ниоткуда. Вот просто кто-то взял, так сказать, с утра там, положил перед собой чистый лист бумаги и говорит, создам-ка я сегодня самолет, например. И начал рисовать, и вот у него получился самолет и полетел. И вот вам, пожалуйста, очередной Боинг или Airbus. Так не бывает. Всегда берется за основу какая-то существующая конструкция, и дальше начинается улучшаться. Вот возьмите что-нибудь простое, понятное, да, например, эволюцию велосипеда. Вот изначально это была рама с двумя колесами, от которой путник, английское изобретение, да, отталкивался ногами. Вот просто так перешагивал, да, так сказать, и катился на этих двух колесах. Вот до чего он эволюционировал сейчас. Но это была именно эволюция от самых разных производителей, когда от одного переходило к другому и к третьему. Вот точно так же происходит с любым другим технически сложным товаром, включая и автомобили. Ни один из них не рождается вот просто так на голом месте. Первоначально бывает одна конструкция, ее начинают улучшать, другие подхватывают, ее начинают дорабатывать, третьи вносят свое, и вот так вот конструируется, и появляются разные модели, разные марки, свои заводы, свои, если угодно, технические линии, да, по какому пути идти и так далее. Вот это то, что я пытался объяснить. И, видимо, это не дошло. У меня такое впечатление, что некоторые наши слушатели, Антон в частности, воспринимают импортозамещение как, ну, что-то вроде шильдика с надписью «Made in Russia». И по-настоящему импортозамещенный товар – это тот, у которого на каждой детали написано «Made in Russia». Ну или, во всяком случае, понятно, что она именно там сделана. Вот тогда импортозаместили. А если в какой-то части вдруг «Made in Russia» не оказывается, то это значит, ну, лажа, не импортозамещение, тогда это ерунда какая-то. А почему, собственно? Что с этой надписью меняется? Потому что товар становится технически лучше или хуже, или что, собственно, с ним должно произойти. Вам важно, чтобы была замещена определенная функция. Вот в стране это не самый стратегически важный товар, но тем не менее очень существенный. В нынешнее время нужны автомобили. Легковые автомобили. Мы говорим о легковых автомобилях. Да? Ну и это может ли кто-то сказать сейчас, что вот потребность страны в легковых автомобилях не удовлетворена? Ну нет такого. Ну просто совсем. Вот я только что мне советовал Антон настоятельно погуглить. Я погуглил по его просьбе. Вот выясняется, что в стране сейчас, в данный момент, конкретно now, да, происходит затоваривание легковыми автомобилями. Самых разных марок. Китайских, отечественных всяких. Ну вот как-то спрос. Он то рос, а потом как-то вот упал. Не потому, что они стали как-то слишком дорогие. Дилеры, наоборот, не уходят от январского повышения цен. Не повышают их. Хотя, в принципе, вроде бы должны были в новом году. Почему? Ну, потому что по затовариванию происходит. Ну, это эффект рынка, в котором, так сказать, как известно еще со времен Маркса, да, бывают кризисы перепроизводства, в котором, так сказать, поставили больше, а приобрели меньше, там, и так далее, и так далее. Ну, вот, собственно, именно это и происходит. Как следствие выпавшей функции, которую надо и подразумещать, нет. Есть вопрос о товаре, который будет производиться, в частности, на тех предприятиях, с которых ушли иностранные производители. И такой товар есть. Это товар известной конструкции. Конструкции чьи? Китайские в основном. И это не является каким-то пренебрежительным символом. Например, Китай сейчас признанный мировой, подчеркиваю, мировой лидер по производству электромобилей. Вот того, что находится на пике научно-технического прогресса. Как бы. Я лично не сторонник электромобилей, но это другая история. Но, так сказать, вот если это считается в мире, что сейчас это прям самое прогрессивное направление, вот оно именно в Китае и есть. Настолько, что Европа просто чешет репу, как бы защититься от китайских автомобилей, потому что местные электромобили, то есть европейские, известных брендов, там Volkswagen, там кого угодно, они просто забивают их китайцы как быковцу. Понимаете? Ну вот это на сегодняшний день реальность. Естественно, берется какая-то конструкция, передовая конструкция. Ну, вот, и дальше она начинает модернизироваться, так сказать, адаптироваться и так далее. Это нормальный путь развития техники. И импортразмещение, если уж говорить о товарах с российским производством, оно идет именно таким путем. Вот нравится оно вам или не нравится. Много ли там надписей или мало. Мне даже тот же Антон успел попенять на то, что вот в «Москвиче-3», это, который сейчас выпускается на заводе, даже китайские иероглифы там с какого-то дисплея не убрали. Ну, они что, кому-то сильно мешают? Вообще китайские иероглифы у нас встречаются даже, ну, стыдно сказать, на автовокзалах и в аэропортах. И что, они сильно стесняют публику? Вот так вот просто чувствуешь себя сразу не импортозамещенным? Или там, может быть, русских, но русского текста рядом нет, есть. И английский тоже есть. Ну, и чего дальше? Вот меня удивляет вообще сам этот подход к импортозамещению с таким, знаете, детски наивным как подходом. Вот тут не все made in Russia, значит, не заместили. Блин, а две пятилетки на это утратили. А две пятилетки должны были пройти, это имеется в виду 2014 года, две пятилетки должны были пройти, чтобы всюду изъять китайские иероглифы и заменить четко это все на Made in Russia, и вот тогда импортозамещение будет прям вот самый кайф, которого мы добивались. Вы что хотите-то вообще? Вы хотите, чтобы функции, которые в стране пытались обрезать, заместили товарами? Или хотите просто всюду, чтобы были, так сказать, надписи Made in Russia. Так тотального Made in Russia не будет никогда. И не было никогда. Потому что еще с древних времен, например, в стране, где производят шелк, нет смысла сеять там и производить пеньку. А там, где производят пеньку, незачем разводить тутового шелкопряда. Это я намекаю на Россию и Китай, если кому непонятно. Вот Россия была, так сказать, еще с времен Ивана Грозного, если не раньше, да, производителем пеньки, который, кстати, очень ценился в Англии, потому что из него очень хорошие канаты получались. Англичане как раз были доки в морских перевозках. Ну, и чего дальше? То есть это нормальный путь импортозамещения. Вот, и если он вам не нравится по какой-то причине, ну, я как бы крайне сожалею, да, но импортозамещение идет именно таким же путем. Вадим, я тебе хочу передать слово, потому что у меня потом еще есть несколько конкретных там примеров.
У меня единственный вопрос. Почему вы не любите электромобили?
Я не люблю электромобили. Ну, ты отвлек, ну ладно, давай отвлечем это. Я не люблю действительно электромобили по двум причинам. Во-первых, я понимаю прекрасно, что это на сегодняшний день просто маркетинговый ход. А речь идет вовсе не о защите окружающей среды. И маркетинговый ход потому, что электротехнику вообще вот в наших конкретных российских условиях использовать очень сложно. Она действует, она работает. В том числе есть электробусы по Москве, я ими сами пользуюсь. И, в общем-то, вот в данном конкретном случае они как бы нашли, да, свою нишу. Ну, у нас раньше были троллейбусы. Но главная проблема в том, что в электрических двигателях, вот, которые получают питание от батареи, емкость зимой сильно падает. И поэтому это просто физический процесс. И поэтому значит, их как бы запас возможностей хода очень сильно уменьшается. Это первое. Ну, в пределах Москвы это не очень существенно, потому что можно построить больше зарядных станций, их, собственно, и строят, и для общественного транспорта это подходит. А вот что касается личного транспорта, то это проблема. Потому что если у вас машина, допустим, стоит ночью, и вдруг ударил мороз -25, что мы недавно видели, буквально пару недель назад, то вот емкость батареи у вас резко упадет, просто независимо от того, как хорошо вы ее заряжали. Если даже заряжали. Если вам предстоит делать какую-то дальнюю поездку, то вы просто на то, что вы вчера подзарядились, можете не рассчитывать. У вас физика все это съела. Ну не все, а значительную часть. Понимаете? Это проблема. Проблема один. Проблема номер два, то, о чем не говорит абсолютно никто, это то, что электрические батареи во всех нынешних, сегодняшних операциях, они имеют определенный срок жизни. То есть, течением лет их емкость меняется. Каждый это наблюдал на причине банальных батареек, которых используют постоянно в жизни, кончая аккумуляторами и так далее. Даже аккумуляторы, которые подзаряжаются, лет через пять они уходят в ноль. Проблема не только в этом. А в том, вот в электромобиле много-много аккумуляторов. Вот эти аккумуляторы вы потом будете девать куда? То есть их утилизация это не банальное дело. Особенно, когда речь идет не о свинцовых аккумуляторах, как вот сейчас используют в обычных автомобилях. С этим, с утилизацией как более-менее наладили как процесс. А вот литий-ионных там и прочих, которые обладают повышенной мощностью и которые, кстати, используются именно в электромобилях именно по этой причине. Вот их вы потом будете утилизировать как? И вообще, что произойдет с машиной через 5 лет? Вот вы через 5 лет просто все аккумуляторы поменяете, но это будет стоить столько же, сколько новая машина. Значит, старую машину строго на 5 лет, потом выбрасывать, потом ставить новую. Вроде бы ее как бы ценник не такой, чтобы ее использовать как разовую зажигалку. Да? Значит, вот здесь вот возникает комплекс вопросов, на которые сегодня нет ответа. Есть еще третий аспект, который идет за двумя предыдущими. Вы, наверное, знаете, ну, те, кто летал, во всяком случае, что литий-ионные батареи, особенно большой мощности, они строго запрещены к перевозке воздушным транспортом. Вот, например, вот это вот моноколесо, да, нельзя перевозить авиатранспорт ни в каком виде. Ни в багажном отделении, ни в ручной кладе, ни в наших компаниях, ни в иностранных, вообще никак. Сигвей, по-моему, он, да, называется? Или что-то в этом духе. Вот его нельзя перевозить. Почему? Потому что там батарея большой емкости, и у батареи большой емкости, литий-ионных именно батарей, у них есть такое неприятное свойство, что при определенных условиях они способны самовозгораться. Что в полете, как вы понимаете, может быть очень неприятно. А конкретно было причиной нескольких катастроф уже авиационных. Не у нас, за рубежом, но было. Итог, значит, это все запрещено. И вот вы представьте себе, что у вас такой набор батарей, он находится под полом вашего автомобиля. То есть не даже где-то впереди, там, где аккумулятор, а просто непосредственно на том месте, где вы сидите. Вот если там чего-то случится на причину самовозгорания, Я не знаю, по каким причинам они самовозгораются. По-моему, это вопрос тоже не очень еще хорошо исследован. Иначе бы не было такого тотального запрета. То тогда вы что, окажетесь сразу как бы на пылающей сковородке? А как это с точки зрения безопасности движения вообще? Вот это все вопросы, на которые надо бы получить ответ. Я не говорю, что они неразрешимы. Но на сегодняшний день какого-то внятного ответа и даже их обсуждения нету. Поэтому я к электромобилям отношусь так очень взвешенно вот по этим трем причинам. То есть, ну, если кто хочет, он пусть в это поиграет, но я лично им пользоваться не стал. Так что вот такое у меня, так сказать, техническое убеждение. Но я тогда еще и второй вопрос затрону, который мне тоже задавал наш слушатель Антон, так сказать, в качестве упрека. Вот у нас выпускается УАЗ-Буханка, автомобиль, например, на уровне 50-х годов прошлого века. Да, выпускается. Удачная модель. Вот почему выпускается. Сделана она была вроде бы как грузовой рафик повышенной проходимости с четырьмя ведущими колесами там, для сельской местности. И зашла. Вот хорошо, шла. Простая, надежная, действительно выкарабкивается, обчёрте откуда, вид буханки. Но для тех, кому, как говорится, все равно надо бы доставить по доступной цене в нужное место, это самый раз. Это что, единственный такой пример в автомобилестроении? Нет. Вот вы возьмите, например, Land Rover Defender. Такая модель, которая долго-долго видоизменялась, она там, ну, кто-то может помнить старые фильмы, там, особенно про королевскую чету британскую, там часто фигурируют такие машины вот с такими угловатыми, достаточно колесными арками, такими вынесенными вперед. Вот это вот варианты все Land Rover и Defender. Модель на самом деле чуть-чуть 1948 года, вообще-то так. А дальше там виды изменялись, там обвески, довески, там что-то еще, лебедка, тут сверху кузов облагородили или еще что-то. Но по сути, это модель 48-го года. Ну, удачно сделанная модель, что говорить. Вот она удачно сделана, она и выпускается, поэтому. И англичанин, слава богу, в общем-то, собрал. По-моему, они сейчас прервали выпуск. Я вот точно не знаю истории, кажется, в 19-м году. Но это не значит, что они не выпустят ее снова. А другие вам примеры, пожалуйста. Вот мне, допустим, пеняет тот же Антон. Нива легенда образца 77-го года составляет аж 15% выпуска АвтоВАЗа. Она потому и легенда, потому что это вообще первый появившийся в мире, на минуточку, гражданский четырехколесный, то есть четырехприводный автомобиль. Вот как-то никто раньше не заходил на эту тему. Вот Нива была, так сказать, то есть ВАЗ, тот самый, который ВАЗ, который, кстати, был куплен когда-то у Фиата и производил изначально модель 124-ю Фиата, такую была машина, кучу призов собравшая, такая малолитражка, чуть-чуть в 66-м году. Вот в 66-м, в 70-м году, когда был построен завод Фиат, начали выпускать вот этот вот самый 124-й Фиат под названием у нас распространенным Копейка. Улучшенная его версия называлась Трешка, а Универсал вторая модель. Вот это тогда было практически из итальянских запчастей, кстати сказать. Очень хорошие были запчасти, потому что моя первая машина была 75-го года выпуска. Вот она была как раз из итальянских запчастей построена еще. Очень хорошо ходила. У него были другие проблемы, ну ладно, не буду слишком далеко в это вдаваться. Но главное, что к 1977 году тот завод, который выпускал вот эти вот фиатовские 124, он дозрел для того, чтобы выйти с самостоятельной моделью Нива. И она пользовалась бешеным успехом. Не только в Советском Союзе, но и в Европе. И многие на ней в Европе ездят по сей день. И я это видел своими глазами. Я знаю, что этот выпуск прерывался, потом возобновлялся, потом опять прерывался, потом как-то облагорожил и так далее. В итоге потребитель, в общем-то, хотел машину, вот ту, которая была в самом начале, в 77-м году выпущена. И именно поэтому она и выпускается, потому что завод идет навстречу потребителю. Так поступают не все. Вот, например, обратный пример вам. Volkswagen, да, его классическая модель, там побившая все мировые рекорды, так сказать, по выпускаемости, жук. Вот тот самый, похожий на майского жука. Но это, простите, изделие конструктора Porsche еще довоенного, я имею в виду Вторую мировую войну, выпуска, как одна из форм народного автомобиля. Вот этот народный автомобиль в итоге после войны был развернуто его производство, он пользовался бешеной популярностью. Вот, его до 1972 года выпускали уже даже не в Германии, а на заводе в Бразилии, пока фирма Volkswagen волевым решением не остановила его выпуск. Почему? Потому что она подготовила свою модель «Гольф». И она не хотела, чтобы «Жук» конкурировал с этим «Гольфом». Понимаете? И «Жук» остановили. У него куча любителей, там куча вообще людей, которые хотят ездить на «Жуках». Volkswagen даже выпустил модель из «Гольфа», переделанную типа «Жука». Ну так, внешне. Ну, что-то, но не то. Вот. А «Жук» вот они прекратили выпускать, несмотря на то, что гиперудачная модель. И таких примеров много. Ну что там, Citroën Дешво, Citroën DS, вот на правнуке которого я сейчас езжу. Да, Citroën DS — это игра слов такая. DS — это обозначение с одной стороны модели, а с другой стороны по-французски DS — это богиня. По звучанию. Вот. Гиперудачная модель. Ну, для тех, кто не представляет, это та машина, на которой ездил Фантомас, например. Вот мне она полюбилась, да, еще с тех пор, когда я в детское время смотрел, так сказать, этот фильм «Фантомас». Вот я когда-нибудь хотел иметь такую машину. 64-й год. Детские мечты, да. Вот мне удалось эту мечту реализовать. Мне это жутко нравится. Вот. Именно, и, ну, она, конечно, не ДС, не та ДС, на которой ездил «Фантомас», уже при ее так сказать, правнук, да, но тем не менее, да, она сделана по концепции ДС и так далее. Кстати, Citroën почему-то остановил теперь выпуск этих автомобилей. У него вообще странная тенденция такая. Он удачные модели иногда выводит в прорывные, да, они выпускаются, пользуются бешеным успехом. Ну, одно из первых вот детищ Citroën, например, это Citroën Traction Avant, передний привод. Он, собственно, родил передний привод Citroën. И вот его машина, Traction Avant, она пользовалась бешеным успехом до войны, во время войны. У сопротивления французского, у французского гестапо. В общем, короче говоря, все, кто были причастны к этому, они старались иметь Citroën DS. На нем же, кстати, была реализована и первая гидроподвеска, которая потом пришла уже в серию на Citroën DS. Вот именно на Traction Avant последних выпусков. Но... Ну ладно, это все вот детали автомобильной истории. Я просто хочу сказать, что прорывные машины, конструкции существуют. Они существуют не только в Советском Союзе или в России. Они существуют в мире. И люди хотят их иметь. И именно поэтому их выпуск продолжается. Не в силу какой-то технической косности. Вот мы в 77-м году произвели машину, и с тех пор просто ничего придумать не можем. Нет. Это вот следствие удачной конструкции, которая вот случается, произошла. Ну вот, как следствие, вот, вот такой выпуск. Поэтому у всех тех вопросов и причин, которые Антон мне задал, и в чате телеграм-канала вы можете нас прочитать, на них есть вполне разумное объяснение. Вот. А импортозамещение, на мой взгляд, все-таки заключается не в замене шильдиков или изготовлении своих, понимаете, выпиленных лобзиком в тем или иных условиях, а просто нахождение оптимального решения в той ситуации, в которой мы оказались. Нам перекрыли один импорт. Вот в той ситуации, в которой мы сейчас, проще всего организовать другой импорт. Не параллельный, подчеркиваю, а другой импорт. Это сложность определенная, потому что нарушается то, что называется логистическими цепочками. А что такое логистическая цепочка? Ну вот, грубо говоря, вы ездите куда-нибудь, ну, например, на курорт. Ну, предположим, в какой-нибудь Кисловодск или Минеральные воды. Вот вы уже все там знаете, зная, какую минеральную воду пить, в какой гостинице останавливаться, сколько это стоит, где там грамотнее покупать продукты. В общем, короче, знаете про это все. И вдруг вам что-то обрывается. Ну, например, там минеральные воды закрыты, аэропорт закрыт, вы залететь туда не можете, вам надо искать какое-то другое место. Ну, поедете, ну, допустим, в какой-нибудь Кисловодск. Я там не был, я просто сравниваю по водам. да, или там вместо Карловых Вар в Баден-Баден, там, если вам угодно так сделать протезирование. Там все придется изучать по новой. Какая вода вам подходит, где лучше поселиться, так сказать, где это, сколько стоит, там, где что расположено. Вот это все вместе называется логистической цепочкой. То, что было выстроено раньше, теперь уже не работает, надо выстраивать заново. Это труд, это определенный геморрой, если так вот выражаться уже совсем просто. Но это решаемая задача. Она за несколько месяцев решается в другом направлении. И, кстати, не исключено, что новая логистическая цепочка останется лучше старой, к которой вы привыкли. Ну и все. Вот эта проблема импортозамещения, грубо говоря, в нынешних наших российских условиях, она вертится вокруг этих логистических цепочек, которые вместо А нужно построить Б или С, а потом развивать свое. Но в первую очередь в стратегически важных направлениях, то есть те, которые лучше иметь, как говорится, под своим началом, чтобы срывов никаких не было. Но автомобили к этому в современном мире, легковые автомобили, явно не относятся. Пожалуйста, Вадим.
А если будут все-таки вводить штрафы для тех, кто будет с нами торговать, более серьезные санкции для банков, для поставщиков, как быть?
Вадим, это происходит постоянно, потому что ровно столько же способов, сколько назначить эти штрафы, ровно столько же существует возможностей для того, чтобы их обойти. Ну что мы говорим о санкциях? Давай поговорим вот по простому предмету, который всем понятен. Например, импорт кокаина в Европу и в Соединенные Штаты. Это просто запрещено вообще. Это тюрьма сразу. Тут какие тут логистические цепочки? Тут все. И вся Европа, и все Соединенные Штаты снабжаются этим кокаином регулярно, постоянно. То есть вообще он нигде не переводится. Вот несмотря на то, что вот всюду прямо строгие запреты, если что, тут конфискуем, посадим на всю оставшуюся жизнь и все. Это мы говорим о кокаине. Ну, там, героине, о чем угодно. Но на какие-то плевые чипы, знаете, говорить, что в условиях, когда кокаин можно провести тоннами повсюду, то говорить о том, что какие-то микрочипы можно запретить, и тут у всех такая головная боль. Как же мы теперь, блин, будем жить? Ну, смешно. Смешно, понимаете? И те, кто вводит эти санкции, тоже понимают, что это смешно. Понимаешь? Ну, это... Знаешь, есть такой армейский термин распространенный. Обозначить движение. Это не значит, что ты куда-то двигаешься, а то, что видно, ты что-то делаешь. Вот это из серии обозначить движение. Понимаешь? Надо трезво просто это оценивать. В современном мире это по-другому быть не может. Если одна цепочка нарушена, значит вместо нее 22 других появятся. Наверное, это на начальном этапе будет дороже. Как все, что делается по-новому. Вот старая цепочка чем хороша? Ты уже все дырки в ней знаешь. Знаешь, сколько будет это купить, сколько стоит в таком количестве, а что если заказать у этого или там еще что-то. Вот уже все известно. И вдруг она ломается. Ну, когда новый строишь, естественно, что это все это приходится изучать заново. Потом все устаканивается и становится как бы на свое место. Так что это абсолютно не проблема. Кстати, говоря о таких вот знаковых машинах, я забыл упомянуть ГДРовский Трабант. Вот пока он выпускался, все над ним как бы смеялись там и прочее. Да что это за машина вот такая. Сейчас это культовая машина в Германии. Трабант. Попробуй купи. Да. Еще что-нибудь хочешь добавить, Вадим?
Нет, можно переходить.
Ну хорошо. Я надеюсь, что все-таки тему импортозамещения мне удалось раскрыть, по крайней мере, для Антона ее закрыть.
Ну, просто мы так долго, в общем-то, и про всякие чипы, которые там Гуриев говорил, вывозить в багажнике и так далее, вы уже тут совсем такие затрагиваете, что я думаю, надо было, как всегда, можно в очередной раз сказать, надо было раньше... все эти схемы и налаживать. Но с другой стороны, они были налажены достаточно быстро. И сам факт о том, что вводится там уже какой 12 или 13 пакет санкций, говорит о том, что предыдущие пакеты не работают. Вот и все.
Понимаешь, Вадим, проблема не в том, что они не просто не работают, они и не могут работать. И те, кто их вводит, они это понимают не хуже нас с тобой. Понимаешь, вот самое наивное во всем этом деле среди вопрошающих нас слушателей, да, это предполагать, что кто-то к этому относится всерьез. Вот среди тех, кто решальщик, да, кто вводит эти пакеты санкций, вот сейчас мы эти санкции впендюрим, и все. Но тут уж они точно сдохнут. Все понимают, что это хрень собачья, что ничего такого не произойдет. Понимаешь? Поэтому это ну, расценивайте это как политическую игру, если угодно. Но на это как-то всерьез рассчитывать абсолютно невозможно. Особенно в современном мире. Знаешь, особенно когда речь идет о чипах. Я понимаю, что Гуриев, он человек некомпетентный в чипе. Ну, честно, он дерево. Понимаешь, он чистый гуманитарий, он просто даже не понимает, что такое чип. То есть для него это маленький черный квадратик. Понимаешь? Ну вот. А вообще-то чип это микросхема, которая создана определенным образом, там стандартизирована, запакована, так сказать, из этих микроэлементов в такую стандартную пластиковую пластинку с выводами. И все. Но эта микросхема строго специализирована. Вот если у тебя какую-то микросхему, тебе, например, оборвали. Ну вот как это было у нас вот этим летом прошедшим, допустим, с микросхемами, которые регулируют АБС, так называемый, да, это систему ликвидации заносов при торможении, для тех, кто не знает. Ну, в какой-то момент, да, пресекли, там, надавили на производителя этих микрочипов для АБС, да, и у нас эти микрочипы из того источника, которого мы получали, прекратили поставляться, был какой-то перебой поставок для Лады, там туда-сюда, который длился несколько месяцев. Ну и что дальше? Эта микросхема, это какой-то бином Ньютона, что ли? Да нет. Ну, других таких производителей, которые их могут наштамповать, там фигово туча. Вопрос в количестве просто, сколько надо. Чем больше, тем дешевле. Массовое производство обходится вообще в копейки. Если делать какую-то более узкую, или, допустим, местную версию, да, в России, вот где-то выпускать такой чип, можно? Можно. Но это будет дорого стоить. По сравнению с одним микрочипом, который ты купишь, который будет выполнять те же самые функции. Вот собственно, вся проблема. Понимаешь? Ну, естественно, их купили в другом месте. Но зачем сразу городить свое производство там и строить? Это вопрос-то выеденного яйца не стоит. Ну, вот. Все остальное в санкциях, оно вертится вокруг этого же. Вот это нравится, не нравится, но это так. Да, пожалуйста, я извини, если перевел.
Да просто тогда вопрос, и вот вы говорите то, что люди все прекрасно понимают, то, что вот вводят эти санкции, они не работают. Зачем их тогда вводить? Я так думаю, что они надеялись, что наоборот, они сработают, и что это возымеет место. А если люди еще и понимают, что они не работают, то зачем их вводить?
Вадим, первое, это то, что ну, не надо думать, что западное руководство это какие-то деятели себе пяди во лбу. Но не Черчилли и не Деголи, и не Рузвельты. И при всем отношении к нацизму, я вам хочу сказать, что ну, Шольца там с Гитлером по степени, как говорится, интеллектуальности, да, но просто нет сравнимых понятий, да, так сказать, вот ни о чем. Да, это несравнимые величины. Поэтому. Это первый момент. Второй момент, что в силу именно этой несравнимости, точнее говоря, ничтожности этих величин, было предположение, что вот если мы вот сейчас вот так вот на все рычаги резко нажмем, то через 3 месяца экономика рухнет, российская. Собственно, все и было рассчитано на эти 3 месяца. Потому что понятно, что если за 3 месяца этого не произошло, то этого уже не произойдет, никогда. Вот именно вследствие этих санкций. Ты можешь вводить 13-й пакет, 25-й, 48-й. Не будет этого уже все. Это не работает. Как следствие, что делать вот с политической точки зрения? Все те, кто их ввели, вариант первый, должны отстегать себя ушами по щекам. Сказать, ну мы козлы. Вот, извините, мы уж такие, других у нас для вас Гинденбургов нету. Вот, поэтому, как говорится, вот санкциями лажанулись, что можно сделать? Ничего. Или наоборот, продолжать утверждать, да, все правильно, правильным путем идете, товарищи, мы сейчас еще вот 31-й пакет санкций чуть-чуть подкрутим здесь, вот, и уж тогда-то точно, ну не в 3 месяца, а в 3 года, или 3 пятилетки, ну в общем кратная цифра 3, да, что-нибудь произойдет. И вот примерно в эту игру дальше и продолжается вот это вот валяние дурака. При всем при том, что те, кто ее играл, кто ее начинал, они прекрасно знают, с чего все начиналось, у них память не отшибла. Они понимают, что это все лажанулось. Но дальше сказать, что это действительно лажа, это могут только либо отставные политики, типа там польского, так сказать, там вице-премьера, который как бы ушел с премьерского кресла и сказал, ну теперь, ребята, я вот тогда и правду матку заложу. Да, хотя он, собственно, никакого открытия не сделал. Все, кто вокруг него и действующие, они все ровно то же самое знают. Или, ну, вот делать вид для публики, что да, мы тут сейчас тут посоветовались, еще раз собрались, тут между разработчиком еще обсудили, тут мы еще вот довентили, уже тогда. Ну, продолжать вот валять Ваньку. Другого нету разумного выхода. Вот собственно, и весь сказ, понимаешь, про эти санкции. Извините, если я кого обидел, так сказать, из укрзависимых, они, может быть, на это рассчитывали. Ну, вот у нас передача на самом деле, поэтому как бы говорим про то, что есть.
Угу. Да, и Путин, конечно, не обижается, но он, в общем-то, дерево и в экономике, а не только в технике. И пусть он там не... У него, конечно, я понимаю, там ректор Рэша был. Ну, слушайте, а можно его хоть один сбывшийся прогноз? Вот просто вот один, вот понимаете, вот по статистике должно как-то попасть.
А ты если... знаешь, Вадим, ну, во-первых, я не отслеживал. Во-вторых, у меня, конечно, после того, как выяснил, что он еще и ректор Рэшем был, я не отслеживал, подчеркиваю, раньше. У меня большие вопросы к Рэшу появились. Если у вас такие ректора, да кто же остальные-то все? Вот. Ну и учитывая то, что он так сходу начинает преподавать сразу в Эколь Супериор Политик, да, вот в этой вот высшей школе, политической школе, Сианс По, в школе политических наук. Ну, конечно, студентам не сильно повезло в этом смысле. Это такое, если это такой эксперт, то к нему вопросы с точки зрения качества экспертиз, они безусловны. Но не наши же студенты, понимаешь, поэтому... Как бы им виднее,
что делать. Чур.
Возможно, и другие такие же, я не знаю, может, он среди остальных, там, профессоров Сианс По еще так как-то играет. Тоже не исключено.
Да, да, да. Да, понятно. Ну ладно, хорошо.
Ну что, давай к вопросам тогда, так сказать, перейдем. Так. Ануфриенко сказал, что ему непонятно, почему до сих пор не уничтожают мосты через Днепр, почему не пытаются уничтожить военное руководство Украины типа Залужного. А вам как кажется, почему? Ну, во-первых, военное руководство Украины с своей задачей справляется, с моей точки зрения, зачем его уничтожать? И Зеленский тоже, они хорошо справляются, в общем, с российской точки зрения, тут ничего плохого в этом нет. Я бы не стал их уничтожать, например. Если бы они какие-то особо вредные для нас были, ну, может быть. А так, в общем, в пределах их возможностей, ну, чего. Ну, гадят потихоньку, но это такая уже, это в данном случае национальная черта, даже они касающиеся конкретно там каких-то воителей. Я бы Зеленского тоже не уничтожал. Зачем? И вообще он интересуется, вот Ануфриенко, в частности, почему мы там не нанесли какой-нибудь бомбовый удар, там, когда туда приезжал какой-нибудь там Риши Сунак или там Макрон. Снова вопрос, а зачем? Они хороши на своих местах, с нашей точки зрения. Так сказать, лучшего не пожелаешь. Если бы там был какой-то Черчилль, или, извините за выражение, Деголь, может быть, конечно... Какой-то такой акт имел бы смысл. А эти ребята вполне нормальные, адекватные, хорошие нацисты. Такие. С ними, как говорится, приятно работать. Так что я бы не стал. Что касается, опять же, мостов через Днепр. Ну, понимаете, сами мосты просто так уничтожать, чтобы уничтожить, тоже не имеет смысла. Надо иметь в виду, что если осуществлять какую-то наступательную операцию, то все дальше вот последующие движения, они должны быть подчинены этой операции. Значит, должна она быть, должен быть момент для нее, должны быть соответствующие силы. Вот тогда и требуется его уничтожать. А просто так, чтобы, знаете, там мозг какой-то порушить. Ну, укры это могут делать. Но это от безысходности. Не в качестве какой-то военной операции, а просто, ну чего. Хоть что-то, хоть кому. Хоть Белгород разбомбить, там какой-нибудь рынок, да, или на Донецке. Ну, чего. А, тоже определенный символ ситуации. Так. Еще один вопрос, когда пойдет, когда говорят, что Россия пойдет дальше Украины, такие, как Байден, прежде всего, имеют в виду Польшу. Но надо ли России туда идти потом? Непонятно, зачем об этом твердят. Ну, во-первых, опять, понимание вопроса. На данном этапе, вот сейчас уже в 2024 году, стоит вопрос, да, о чем мы вообще делаем в Украине. Ну, не про самих Залужных там с Зеленским, а вот про всех, кто их поддерживает. То есть вопрос, который им ставится, начиная от республиканцев, кончая, так сказать, собственными оппозиционерами в европейском лагере, спрашивают, а вы что, собственно, хотите добиться-то? Вот вы туда миллиарды вкачиваете, и надо еще больше миллиардов, понятно. А получить-то хотите что? Вот в 22-м и 23-м году был вопрос нанести стратегическое поражение России. Помните такую фразу, да? Она повторялась часто. И вот, казалось бы, все к тому идет. Вот сейчас санкции врубили, через 3 месяца экономика рухнет. Тут сейчас еще Россия отступила из Киевской, Черниговской, Сумской областях. Из Харьковской ее выдавили. Мы об этом тоже говорили в свое время. Но все, медведь уже повержен, так сказать. Тут сейчас начинаем делить шкуру, так сказать, и все остальное. На сегодняшний день выясняется, что все это лажа. Ничего дальше такого не будет. Никакого стратегического поражения России не будет. Вот. Кто кого откуда выдавит, это покажет еще ближайшее будущее. И, в общем-то, мало шансов, что это сделает Украина. Значит, тогда чего мы делаем? И вот единственный ответ, который может быть здесь, что ну тогда Россия пойдет дальше, тогда она захватит Польшу. Правда, встает вопрос, а зачем России Польша? Вот Польша это такой, знаете, символ европейской головной боли, который происходит из века в век. Каждый, кто с ней связывался в союзнические какие-то отношения, будь то шведы, немцы, я имею в виду у Гитлера, вот, Советский Союз там, и так далее, каждый имел от этого головную боль. Вот просто по факту наличия. Понимаете? Поэтому Польшу я бы не советовал захватывать вообще ни в коем случае. Вот что угодно, только не Польшу. Вот пусть она достанется, это, знаете, такой троянский конь, вот, который надо подарить врагу, и дальше он там все сделает сам. Вот. Она с этой точки зрения, вот под эту историю Польша заточена идеально. Я надеюсь, что я никого из поляков этим не обижаю, они себя хорошо чувствуют, и, кстати, справедливо, они получают самые большие европейские субсидии, самые большие. Вот сейчас, если верховенство права все-таки победит в Польше, Польша отвалится транш аж в 60 миллиардов евро. Знаете? Вот просто так, на хорошую жизнь, понимаете, чтобы ликвидировать последствия ковида. То есть Европа практически работает на Польшу. Вот какие-то там страны, как жуки, там кладут в европейский бюджет, Германия, Франция, Италия, а Польша это все... так сказать, съедает. Ну, пусть уж она у них ест. Зачем нам-то такая Польша? Понимаешь? Пожалуйста, Вадим, если хочешь что-то добавить.
Ну, вот просто вы называете Польшу троянским конем, но, по сути дела, в Польше находится свой украинский троянский конь. Ну, во-первых...
Да.
Понимаете, вы же не знали то, что трое...
Матрешка, да.
А? Матрешка, да. Трой-матрешка.
Они как матрешка.
А?
Они, я говорю, они как матрешка, один в другом.
Нет, во-первых, вы вот не знали, например, а доктора украинских наук обнаружили, что Троя – это украинский город. Поэтому...
Ну да, само собой, да. Как могло быть иначе?
Да. А, собственно говоря, поэтому вот в Польше находится свой... И они теперь, понимаете, вот ощущают, каково быть ими. Я думаю, может быть, вот поляки вот теперь как-нибудь задумываются над этим. Правда, там не только украинский конь, там все, знаете, еще, как выясняется, товарищи армяне туда приезжают на заработки. Вообще, как-то это так вот интересно получается. Из Швеции в Армению, вот Ленин, он как-то из Швейцарии в Швецию, в Россию. А тут, получается, из Армении в Швецию в Польшу. Еще из Украины тоже.
Ну, ты знаешь... Ты знаешь, Вадим, армян сильно меньше. Это вот серьезно, как бы, проблему Польши решает тем, что, во-первых, армян сильно меньше. Во-вторых, хотя они очень адаптивные люди,
это да.
Они прекрасно адаптируются к любой среде, и что, кстати, очень характерно для армян, это я уже в качестве похвалы им хочу сказать, что в том социуме, в который они адаптируются, будь то Франция, Германия, там вот, там, где сейчас Россия, они говорят без акцента. Я, честно говоря, в России, вот, например, я не припомню случая, когда я сталкивался с каким-нибудь армянским акцентом. Даже сомневаюсь, как его идентифицировать. Вот азербайджанский акцент я себе представляю. Понимаешь, еще какой-то да. Все армяне, с которыми я имел дело с немалым количеством армян, и, в общем, хорошие отношения с ним, они говорили абсолютно чисто по-русски. 100%, причем русский, оцените, не самый простой язык. Я уж не знаю, есть ли армяне в Китае, как они там говорят по-китайски, вот, но я уверен, что в Германии и во Франции, во всяком случае во Франции, ну, это Азнавур, да, певец армянский, да, чистейшая французская речь. Причем, как говорится, в нюансах и оттенках. Поэтому... Я не думаю, что это слишком большая, так сказать, угроза для Польши. А вот что касается Украины, то да, это, ну, для каждого троянского коня есть свой троянский конь. Понимаешь, поэтому не знаю, как Польша там к этому отнесется. Будет интересно посмотреть, на самом деле.
Да уже негативно. Так. Уже негативно относится. Чего там? Они же первые же самые дни, когда там приехали, они тут же стали устраивать какие-то эти, что говорить с нами только... На украинском.
Ну, пусть поляки попробуют. В конце концов, и им когда-то должно чего-то там отклониться. Вот. Не все же нам чего-то от Украины иметь. Так, вот еще вопрос тоже от Ит на 785. Вы сказали, что по договору в Германии должны оставаться американские и советские войска, что этого никто не отменял. Именно односторонний войск России привел к расширению НАТО. В связи с этим, возможно ли снова ввести наши войска в Восточную Германию через Польшу, или такой сценарий точно привел бы к Третьей мировой? Вы знаете, в чем дело? Надо все-таки, вы, наверное, не очень точно меня поняли. Значит, речь шла о том, что статус оккупационных сил регулировался исключительно отношениями между странами-оккупантами, назовем их так, Германии. Это четыре страны. До тех пор, пока они от этого статуса добровольно не отказались ли, не вывели ли, да и чего-то еще, их поколебать оттуда никаким иным договорным способом невозможно. Советский Союз, то есть это уже Россия, была не первой страной, которая вывела свои войска из Германии. Их вывели оттуда англичане, их вывели оттуда французы. То есть вот английских, французских военных баз, насколько мне известно, да, в Германии нет, остались только американцы. И их оттуда выковырить, помимо, как говорится, их доброй воли, да, никак невозможно. Аналогичный способ, кстати, ну, почти аналогичный способ, вот, например, с американской базой в Гуантанамо. Теоретически она на 99 лет была взята в аренду. Эти 99 лет истекли еще при жизни Фиделя Кастро. Ну, вот как-то американцы оттуда не уходят. Ну, вот давайте по этому поводу вести переговоры. Кубинской оппозиции вести переговоры нечего, ваша аренда закончилась, валите. Ну, вот мы вот без переговоров не можем. Ну, короче говоря, стоят на месте. Хотите, выгоняйте, хотите, воюйте. Там, в общем, вот такая вот история. Вот Германия в чем-то то же самое. Значит, что с советскими войсками? До тех пор, пока они там стояли, их никто там и тронуть не мог. И никакого международного возможности для этого не было. Это соглашение оккупационной Германии, которое было заключено без лимита срока действия. И именно поэтому до тех пор, пока они там были, никакое расширение НАТО в принципе не было возможно. Именно поэтому все советское и российское потом руководство, в лице, вот, начиная от этого, так сказать, Горбача, и кончая это пьяницам Ельциным, все подначивали на то, что ну выводите, мы тут дальше будем белые пушистые, потому что дальше НАТО никак не шло. Как только вывели, это стало возможно. Но это вопрос как бы одностороннего порядка. То есть, когда вы вывели, уже назад войти и сказать, я передумал, нельзя. Вы вывели, значит, вы закончили свою часть соглашения. Вот вы решили так. Можно было оккупировать? Можно. Но вы решили вывести. Ну, значит, все, ваша оккупация закончилась. Это не первый случай такого рода, чтобы вы понимали. Вот таким же образом Хрущев отдал Порт-Артур. А таким же образом Путин отдал базу Камрань. А до этого отдал базу Лордос на Кубе. Это вот точно так же. Никто никого оттуда не выгонял. Вот вышли сами. Ну, вышли сами, вот, извините, второй раз уже это надо все договариваться по новой. Для того, чтобы снова получить Камрань, я не хочу сказать, что нужна новая вьетнамская война. Но, в общем-то, база того стоила. Вот. Равно, как и Лурдос тоже появился при достаточно специфических обстоятельствах непосредственной военной угрозы Соединенных Штатов Кубе. Это были ценные вещи. Им можно было распроститься вот, с каждой из них, да, которые я перечислил, только по дурости. Но дурость была совершена. Вот. Американская система, несмотря на наличие президентов с явным, так сказать, там, интеллектуальными проблемами, она все-таки этого не позволяет делать. Поэтому в этом смысле она, конечно, более устойчива.
Ну там, а да, там это... элита совершенно по-другому устроена. А?
Нет, ну просто тут как бы система вот эта сдержек и противовесов в данном случае не классическая там судебная политическая система, а вот с точки зрения именно то, что политика формируется не одним президентом как таковым,
да.
Как у нас, будь то Путин, будь то Ельцин, будь то Горбачев или кто-то еще, да, а все-таки неким политическим кланом, который внутри себя, так сказать, там вываривает какие-то решения, на какие-то резкости не идет. Вот в этом стабильность, понимаешь, проявляется в данном случае. Хотя она совершенно неконституционная с точки зрения американской конституции.
Нет, ну как сказать, по духу конституции, в принципе, это и есть та самая стабильность, которая есть. Там же это и есть демократия. То есть невозможность какой-то, какому-то лицу, какому-то органу диктовать все остальное, всем остальным как жить. Хотя сейчас, конечно, возник этот термин «глубинное государство», да, и, собственно говоря, вот это глубинное государство, оно ощущается народом, оно ощущается как недемократический элемент, и оно наносит откровенный вред Соединенным Штатам. Собственно говоря, сейчас как-то Трамп, он уже, в общем-то, его программа, это глубинное государство, выкорчевать, чтобы вернуть обратно в ту ситуацию, которая была. Вот. Но у нас этого, конечно, нет. У нас придумали какой-то термин «глубинный народ». У нас, оказывается, глубинный народ есть. Я вот не знал про это. А Турков говорит, что есть.
Так, еще вопросы. Давай пройдем все-таки побыстрее. Их еще много. Стало известно, что военные Украины также строят этот эфир на 785. Также строят оборонительные линии, по примеру, России. Но насколько им это поможет? Вроде уже сейчас видно, что людские ресурсы у них ограничены. Все, да, при этом укрепления, какие были с 2014 года, уже вряд ли построишь. Вы знаете, оперируя опытом Второй мировой войны, например, хочу сказать, что какие бы укрепления ни были, они прорываемы все. Непрорываемых укреплений нет. Дальше все зависит от искусства военачальников. Вот немцы, например, да, для примера, да, французы строили линию Мажино, ну, наверное, лет 20, да, подряд, после Первой мировой войны. Немцы ее в итоге обошли. Обошли в Бельгии, обошли через Арденны. И казалось бы, все, да, само собой. Но тем не менее, они предприняли прорыв и пробили ее в лоб. Вот из пантофли это сделано или как-то еще, там можно дальше судить. Но линия Лыжно в лоб, подчеркиваю, была пробита. Они нашли, как ее пробить. Понимаете? Вот это тоже, так сказать, казус такой войны 40-го года. Поэтому я не хочу сказать, что они били ее на всем протяжении, это уже не имело смысла. Но как бы доказать, что, как говорится, мы наш тэквондо круче, вот, они смогли. Это действительно так и было. Так, поэтому линия укрепления сама по себе ничего не спасет. Дальше идет военное искусство, как в обороне, так и в нападении. Вот я надеюсь, что русское военное искусство окажется выше. Так, вот Хироши Нарадзаки спрашивает, все так переживают за бедного котенка Твикса, которого проводница выкинула из поезда. А вы расстроены из-за этого котенка? Проводница поступила бесчеловечно. И почему все так переживают из-за котенка, и никому не интересна политика? Не пойму, с чего бы это. Вадим, ты что думаешь?
Ну, потому что это живое существо. Как мы относимся к тем, кого мы приручили, так мы относимся к людям. То есть на примере просто вот этого кота, конечно, это показывает, как относится на самом деле к нам. Человек оплатил. Это его собственность была, это не просто его собственность, это живое существо, он оплатил. И так просто поступить, это не имело вообще никакого смысла. Зачем?
Вы знаете, я так сказать, чуть-чуть не соглашусь с Вадимом, объясню просто вот почему. Я не думаю, что проводница специально поступила бесчеловечно. Она его не каким-то там пинком выпихнула. Она, как говорится, вот во время остановки поезда, что называется, за шкирку вывела котика, как говорится, и, так сказать, сбросила вниз на снег, и он пошел, так сказать, совершенно своим ходом. Но надо понять, что проводница, она ответственна за вагон. Она, не случайно говорят сейчас, а вот должностной инструкции, да, что собственно, делает. На остановке выясняется, что по кулуару броет кот. Спрашивают у всех, как говорится, всех, кто есть, да, это ваш, никто не отвечает, хозяин спит.
Кого вот, всех? Почему-то спросили всех, кого всех, вот где эти все? Она так говорит.
Ну, нет, ну она так говорит, но я не знаю, я думаю, что это подтверждается кем-то, кого она спросила.
Знаете что, если было спрошено все, кроме хозяина, значит это спросили не всех. Вы меня уж извините.
Согласен.
Есть?
Вадим, согласен.
Есть
хозяин факт утверждает, что он...
Это не то. Если бы даже просто хозяин взял, это все равно жестокое обращение с животными. Да, формально там за шкирку не было, но животное умерло.
Хорошо, хозяин
умерло
хозяин
по халатности,
утверждал, что...
по самоуправству.
Хозяин утверждал, что он спал, я хотел сказать про другое. Хочу сказать, что проводник, как отвечающий за вагон, вот в поезде есть старший. И если он придет туда... И спросит, это чье животное у вас тут бродит? А я не знаю. Значит, ты допустила нарушение служебное. Ты запустила сюда вот какого-то бродячее животное, которое неизвестно кому принадлежит. Ты ответить на него не можешь. Это твое упущение. За это тебе, как говорится, штраф, там пенальти и все, что только возможно.
Я не знаю.
То, что сейчас объяснила РЖД, что должна быть какая-то должностная инструкция на этот счет. Они должны были доработать ее. Значит, это признание того, что инструкция, которая есть на сегодняшний счет, вот сегодня, она просто так этого не допускает. То есть проводница ее, хотела она или не хотела, она ее выполняла. Я не оправдываю ее, я просто говорю, что вот ситуация такая.
А вы знаете, котика жалко. У нас есть все-таки как бы такое понимание, что к сожалению, в России, что инструкция какого-нибудь там частного лица, это будет намного выше, чем Конституция. А Конституцию, если в суде упоминать, понятно, что вам скажут, да? То есть, чтобы доказать понятно, свою невиновность, ты должен там в 4 раза быть прав.
Хорошо.
Закон должен быть ориентирован на жизнь. Закон ориентирован на жизнь, на понимание. Если он ориентирован не на это, то тогда чьи интересы обслуживает инструкция эта? Почему нельзя себя преодолеть?
Хорошо, Вадим, давай, у нас уже время на сегодняшний день истекло. Остались еще, так сказать, не более, ну, не столько вопросы, сколько сентенции, типа «Буханка рулит», там, почему Вагнер захватил что-то в Африке, а не в СВО. В СВО нужны регулярные войска, да, так сказать. А Вагнер это своего рода пожарная команда. Как вы отметили столетие кончины Ленина, это не праздник, его не отмечают, его просто как бы ставят всех в известность. Вот. Ну и вот дальше вопрос, какие у тебя книги стоят на полках, Вадим. Ты, если захочешь, ответишь на следующей передаче, а на сегодняшний день у нас уже время закончилось. Спасибо вам за участие в нашей передаче и до следующих встреч на канале Револьвера ТВ и на передаче «На самом деле». Всего хорошего вам, до свидания.
Спасибо, до свидания.